Глава 17. Есть молва, что Филон при Клавдии общался в Риме с Петром, который тогда проповедовал местному населению. Это весьма вероятно, тем более, что сочинение, о котором мы говорим, было написано значительно позднее и явно заключает в себе церковные правила и ныне у нас соблюдаемые. Он описывает жизнь наших подвижников чрезвычайно точно. Ясно, что он не только знал, но и чтил апостольских мужей, своих современников, и благоговел перед ними. Они, по-видимому, были из евреев и потому соблюдали большую часть древних иудейских обычаев. В своем сочинении, которое он озаглавил «О жизни созерцательной» или «О молитвенниках», Филон заверяет, что он не собирается ни рассказывать ничего, кроме истины, ни добавлять что-либо от себя. Он говорит, что их называют терапевтами, а женщин, которые живут с ними, терапевтидами. Название это дано или по той причине, что они, подобно врачам, лечат и исцеляют от страданий, причиняемых пороком души приходящих к ним, или потому, что они чтут Бога и служат Ему в совершенной чистоте. Сам ли он дал им это имя, естественно, согласовав его с образом жизни этих людей, или они сами первоначально действительно так себя называли? Имя христиан повсюду еще не прозвучало. Распространяться об этом незачем. Он, во-первых, свидетельствует об их отказе от имущества. Вступая на поприще любомудрия, они отдают свое состояние родственникам, а затем, отложив всякие житейские заботы, выходят за городские стены и живут в садах и местах уединенных, ибо хорошо знают, что знакомства с людьми, не похожими на них, бесполезны и вредны. Жившие в это время и таким образом, естественно, с искренней и горячей верой упражняли себя в подражании жизни пророков. И в принятых церковью деяниях апостолов рассказано, что все ученики апостольские продавали свое имущество и делили полученное между всеми, смотря по нужде каждого, так что бедствовавшего среди них не было. Имевшие земли или дома продавали их, и, по словам Писания, принеся цену проданного, клали ее к ногам апостолов, так что каждому давалось по нужде его. Рассказав о подобном же у терапевтов, Филон продолжает так. «Эти люди живут по многим местам. Надобно было, чтобы и Эллада, и варвары стали причастны к совершенному благу. Больше всего их, однако, в Египте, в каждом из так называемых номов, и особенно в окрестностях Александрии. И вот лучшие из терапевтов собираются отовсюду, будто на отчизну, в самое для них подходящее место, расположенное за озером Мариатидой. Невысокие холмы, благоприятные по своей безопасности, со здоровым воздухом». Дальше, описав, какие у них жилища, Филон говорит об их местных церквах. «В каждом доме есть священное помещение, которое называется святилищем или монастырем. Там, уединяясь, совершают они таинства, отмечающие благочестивую жизнь. Туда они вносят не питье или еду, или вообще что-нибудь необходимое для телесных нужд, описание закона и пророков, гимны и прочие книги, благодаря которым вера умножается и усовершается». Дальше он говорит, «Промежуток от утренней зари и до вечера — время только для духовных подвигов. Читая Святое Писание, они рассуждают о мудрости предков и изъясняют их иносказания. По их мысли, слова — суть только обозначения сокровенного и умопостигаемого. У них имеются писания древних мужей, основателей их секты, которые оставили много иносказательных записей о своем учении. Тут они находят образцы, которым подражают в своей жизни». Похоже, что все это сказано человеком, слушавшим объяснение Святого Писания. Вероятно, книги древних мужей, которые, говорят, у них имеются, это Евангелие, апостольские писания и толкования на древних пророков, какие имеются в послании к евреям и во многих других посланиях Павла. Затем Филон пишет о том, что они сочиняют новые псалмы. Они не только заняты созерцанием, но и сочиняют песни и гимны славя Бога. Пользуются они разными размерами и мелодиями, но, конечно, торжественными. Филон сообщает в той же книге много и других подробностей о терапевтах, но мне показалось необходимым выбрать то, что определяет в основном их церковную жизнь. Если кому-то покажется, что все сказанное характеризует не только жизнь по Евангелию, но применимо и к другим людям, помимо тех, о ком сейчас речь, то пусть он убедится следующими словами Филона. Если он мыслит здраво, они будут для него свидетельством непреложным. Он пишет так: «Заложив сначала в душе как некую основу воздержания, они на нем воздвигают другие добродетели. Никто из них не притронется ни к пище, ни к питью до захода солнца. По их суждению, размышление достойно света, сумерки соответствуют телесным потребностям». Потому они отводят первому целый день, а последним — малую часть ночи. Некоторые, особенно жаждущие познания, не вспомнят о еде и через 3 дня. Иные так ликуют и наслаждаются на богатом пиру мудрости, щедро их поучающей, что постятся вдвое дольше и едва через 6 дней что-то по необходимости вкушают. Так вошло у них в привычку. Мы думаем, что слова Филона, ясные и неопровержимые, относятся к нашим подвижникам. Если кто закоснеет в несогласии по жестокосердию, пусть оставит сомнения, да убедят его яснейшие доказательства, которых нигде нельзя найти, кроме христианской веры по Евангелию. Он говорит, что с мужчинами, о которых идет речь, обитают и женщины, большинство которых состарилось девственницами. Они соблюдают целомудрие невынужденно, как некоторые жрицы в Элладе, а по доброй воле, из страстного рвения к мудрости. Усердно стремясь слиться с ней, они ни во что не ставят телесные удовольствия. Хотят иметь потомков не смертных, но бессмертных, которых порождает только боголюбивая душа. Несколько ниже он излагает это более ясно. Они толкуют Святое Писание иносказательно. Весь закон представляется этим людям как нечто похожее на живое существо. Расположенные в порядке слова — это тело, а душа — это невидимая мысль, скрытая под словами. Проникнуть в нее и стремиться главным образом эта секта, чтобы увидеть в зеркале слов, отраженную в них все превосходящую красоту мыслей. Стоит ли говорить об их собраниях в одном и том же месте, о том, чем занимаются особо мужчины и особо женщины? Об их обычных, у нас и до ныне совершаемых, подвигах, посте, особенно в дни страстей Спасителя, всенощных бдениях, внимательном чтении Слова Божия. Упомянутый писатель очень точно сообщает в своем сочинении об этих обычаях. Соблюдаются они и поныне только у нас. Всенощное бдение перед великим праздником, подвиги с этим сопряженные, привычные для нас гимны, когда один запевает в благозвучном ритме, остальные слушают и подхватывают только последние слова гимна. В эти дни спят на земле, подостлав солому. Не берут в рот ни вина, ни мясного, как сам он говорит. Питье у них только вода, приправа к хлебу, соль и иссоп. Кроме того, Филон пишет об иерархии служащих литургию, об обязанностях диаконов, о предстоятельстве епископа, который выше всех. Желающий в точности со всем этим познакомиться, может узнать обо всем из повествования упомянутого писателя. что Филон писал, имея в виду первых провозвестников евангельского учения и обычаи, изначально переданные апостолами, это ясно каждому. Глава 18. Богатый словом, широкий в своих рассуждениях, возвышенный в созерцании Святого Писания, Филон дал различное и многообразное его истолкование. Проследив сначала в сочинении озаглавленном «Иносказание святых законов» последовательную связь событий в книге «Бытия», он затем по отдельным главам ставит недоуменные вопросы и разрешает их. Книгу эту он озаглавил «Недоуменные вопросы и решения их» в книгах «Бытия» и «Исхода». Есть у него еще особые работы, посвященные разным вопросам. О земледелии — две книги, о пьянстве — столько же книг. Есть и другие под разными соответственными заглавиями. Чего желает и от чего отвращается здравый разум, о смешении языков, о бегстве и нахождении, о собраниях ради воспитания, кто наследник божественного или о делении на равные и противоположные части, о трех добродетелях, которые вместе с прочими описал Моисей, кроме того, об изменении имен и причинах этого. В этом сочинении, по его словам, написано о Первом и Втором Заветах. Есть его книга о переселении и жизни мудреца по правде или о неписанных законах, а также о гигантах или о неизменяемости божества, о том, что сны, по мнению Моисея, посылаются Богом. Это то, что дошло до нас и касается книги «Бытия». На книгу «Исхода» мы знаем недоуменные вопросы и решения их, книги 1, 2, 3, 4 и 5, о скинии, о 10 заповедях, о законах, относящихся к главному в 10 заповедях, книги 1, 2, 3 и 4, о жертвенных животных и о видах жертв, о наградах, обещанных законом добрым, и о наказаниях и проклятиях злым. Кроме того, говорят о сочинениях его в одной книге, как то о провидении, составлено им рассуждение об иудеях, политик, еще Александр или о том, что все бессловесные животные имеют разум, великий грешник есть раб, и, как продолжение, всякий добродетельный человек свободен. После этих работ составлены им о жизни созерцательной или о молитвенниках. Следуя ей, мы изложили то, что касается жизни мужей апостольских. Объяснение еврейских имен в законе и у пророков считается также его работой. Филон прибыл в Рим при Гае и свое сочинение о богоненавистничестве этого императора озаглавил в насмешку «О добродетелях». Рассказывают, что при Клавдии он прочел его всему римскому сенату, и книги Филона удостоены были помещения в библиотеках. В это же время, когда Павел завершал свое путешествие от Иерусалима до Иллирика, Клавдий изгнал иудеев из Рима, Акилла и Прескилла, уйдя вместе с другими иудеями из Рима, высадились в Асии и жили вместе с апостолом Павлом, укреплявшим вновь основанные там церкви. Об этом сообщает нам Святая Книга Деяний. Глава 19. Клавдий еще управлял государством, когда в Иерусалиме на празднике Пасхи произошло такое восстание и такой мятеж, что из иудеев, силой пробивавшихся к выходу их из храма, 30 тысяч погибло, будучи растоптано. Праздник обернулся горем для всего народа и плачем для каждого дома. Так рассказывает слово в слово Иосиф. Клавдий поставил царем иудеев Агриппу, сына Агриппы, а Феликса назначил прокуратором всей Самарии, Галилеи и еще так называемой Пиреи. Он управлял государством 13 лет и 8 месяцев и умер, оставив своим преемником Нерона. Глава 20. При Нероне, когда Феликс был прокуратором Иудеи, между священниками начался раздор, как о том в 20-й книге древностей дословно пишет Иосиф. «Первосвященники восстали на священников и первых людей среди населения Иерусалима. Каждый из них собрал вокруг себя дерзких людей, жаждавших переворота, и предводительствовал ими. Столкнувшись, они осыпали друг друга бранью и камнями. Не было ни одного человека, который положил бы этому конец. Произвол царил, словно в городе, лишенном власти. Бесстыдство и дерзость первосвященников дошли до того, что они смело посылали рабов на гумно забирать десятину, принадлежащую священникам. Случалось видеть обнищавших священников, которые умирали с голоду. Настолько насилие мятежников одолело всякую справедливость. Тот же писатель рассказывает, что в это время в Иерусалиме появился особый вид разбойников, которые, по его словам, среди бела дня и в центре города убивали встречных. Особенно по праздникам они вмешивались в толпу и, пряча под одеждой короткие мечи, пронзали ими тех, кто не был заодно с ними. Когда жертвы падали, убийцы присоединялись к негодующей толпе. Почтенная внешность делала их неуловимыми. Сначала убили они первосвященника Иоаннафана, после него ежедневно убивали многих. Тяжелее этих бедствий был страх. Каждый, словно на войне, все время ожидал смерти. Глава 21. Вслед за этим Иосиф добавляет: «Еще большим ударом поразил иудеев египетский лжепророк. В страну прибыл некий чародей. Внушив веру в себя, как в пророка, он собрал около 30 тысяч обольщенных людей и привел их из пустыни на так называемую Елеонскую гору. Оттуда он мог силой захватить Иерусалим и, уничтожив римский гарнизон, самозванно управлять народом с помощью своих воинов. Феликс предупредил это нападение, выйдя на встречу с римской пехотой. Весь народ встал на защиту. Произошло сражение, египтянин бежал с немногими, большинство его сообщников было убито или взято в плен». Так говорит Иосиф во второй книге Иудейской войны. Стоит добавить к этому рассказу о египтянине и рассказ в Деяниях апостолов. Трибун, бывший при Феликсе в Иерусалиме, когда на Павла поднялась иерусалимская толпа, говорит ему: «Не ты ли тот египтянин, который совсем недавно возмутил народ и вывел в пустыню 4000 сикариев?» Такие события произошли при Феликсе. Глава 22. На смену ему Нерон послал Феста. Перед ним Павел произнес свою защитительную речь и был в оковах отправлен в Рим. С ним был Аристарх, которого он в одном из своих посланий справедливо называет «соузником». И Лука, написавший «Деяния апостолов», заключает свой рассказ с сообщением, что Павел провел в Риме на свободе целых 2 года, беспрепятственно проповедуя Слово Божие. Затем, оправдавшись перед судом, апостол, говорят, отбыл на свое дело проповеди и, вторично придя в Рим, завершил жизнь мученичеством. Находясь в темнице, он составил второе послание к Тимофею, где говорит и о своей первой защите, и о близкой кончине. Выслушай его собственное свидетельство. «При моей первой защите со мной никого не было. Все меня оставили, да не зачтется им это. Но Господь был со мной и дал мне сил, чтобы проповедь моя была завершена в полноте, и ее услышали все народы, и я был избавлен от пасти львиной». Этими словами он ясно устанавливает, что в первый раз избавился от пасти львиной. Апостол, по-видимому, называет так Нерона за его жестокость, дабы в полноте была завершена его проповедь. Ведь дальше он не добавляет ничего вроде «избавил меня от пасти львиной». Он видел в духе, что кончина его близка. Почему к словам «был избавлен от пасти львиной» добавляет «Господь избавит меня от всякого зла и спасет в своем царствии небесном», указывая на близкое мученичество. Еще яснее предсказывает он его в этом же послании, говоря «Я уже предложен в жертву, и время моего отшествия настало». Он говорит, что когда он писал второе послание к Тимофею, с ним был только один Лука, а при первой защите не было даже и его. Вероятно, Лука закончил деяние тем временем, когда он находился вместе с Павлом. Заметим, что мученичество Павла пришлось не на то пребывание его в Риме, о котором пишет Лука. Вероятно, в начале своего царствования Нерон был настроен более кротко и спокойно выслушал защиту веры Павлом. Когда же он дошел до дерзких и беззаконных поступков, он наложил руку как на других, так и на апостола. Глава 23. Когда Павел потребовал Кесарева суда, и Фест отправил его в Рим, иудеи, потеряв надежду на исполнение своих замыслов против него, обратились против Иакова, брата Господня, которого апостолы возвели на епископский престол в Иерусалиме. Вот на что они осмелились против него. Приведя его на свое собрание, они потребовали, чтобы он перед всем народом отрекся от веры в Христа. Он же, вопреки всеобщему ожиданию, произнес перед всей толпой смелую и свободную речь. Такой они не ожидали, исповедуя, что Спаситель и Владыка наш Иисус есть Сын Божий. Они не смогли перенести свидетельство этого человека, которого все за его совершенную жизнь, мудрую и благочестивую, считали праведником. Они убили его, воспользовавшись анархией. Фест в это самое время умер в Иудее, в стране были безначалие и беспорядок. О том, как скончался Иаков, имеются сведения в приведенном нами рассказе Климента. Его сбросили с крыла храма и забили до смерти скалкой. О том, что касается Иакова, точнейшим образом рассказывает Егизип, принадлежавший к первому послеапостольскому поколению. В шестой книге своих записок он говорит так. «Брат Господень Иаков получил управление церковью вместе с апостолами. Все, от времен Господа и до ныне, называют его праведным. Имя Иакова носили ведь многие. Он был свят от чрева матери, не пил ни вина, ни пива, не вкушал мясной пищи, бритва не касалась его головы. Он не умощался елеем и не ходил в баню. Ему одному было дозволено входить во святая святых. Одежду носил он не шерстяную, а льняную. Он входил в храм один, и его находили стоящим на коленях и молящимся о прощении всего народа. Колени его стали мозолистыми, словно у верблюда, потому что он всегда молился на коленях и просил прощения народу. За свою великую праведность он был прозван «праведным» и «авлием». Слово это означает в переводе «ограда народа» и «праведность». Так и говорили о нем пророки. Некоторые из семи сект, существовавших в народе и выше мною упомянутых в записках, спрашивали у Иакова, что такое дверь Иисуса, и он отвечал им, что Иисус есть Спаситель. Некоторые из них уверовали, что Иисус есть Христос, а вышеназванные секты не верили ни в воскресение Христа, ни в то, что Он придет воздать каждому по делам Его. Кто же поверил, тот обязан этим Иакову. Так как уверовали многие, даже из властей, то иудеи пришли в смятение. Книжники и фарисеи стали говорить, что так, пожалуй, весь народ будет ожидать в Иисусе Христа. Все вместе пошли к Иакову и сказали ему, «Просим тебя, удержи народ. Он заблуждается, думая, что Иисус и есть Христос. просим Тебя, вразуми всех, кто придет в день Пасхи, относительно Иисуса. Тебе мы все доверяем. Мы и весь народ свидетельствуем о Тебе, что Ты праведен и не взираешь на лица. Убеди толпу, пусть не заблуждаются об Иисусе, и весь народ, и все мы послушаем Тебя. Стань на крыло храма, чтобы Тебя видели и чтобы слова Твои хорошо слышал весь народ. Ведь на Пасху собираются все колена, а с ними и язычники». Упомянутые книжники и фарисеи поставили Иакова на крыло храма и закричали: «Праведный, мы все обязаны Тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе распятом. Объяви нам, что это за дверь Иисуса?» И ответил он громким голосом: «Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на небе одесную великой силы и придет на облаках небесных». Многие вполне убедились и прославили свидетельство Иакова, говоря: «Осанна сыну Давидову». Тогда книжники и фарисеи стали говорить друг другу: «Худо мы сделали, позволив дать такое свидетельство об Иисусе. Поднимемся и сбросим его, чтобы устрашились и не поверили ему». И они закричали: «О, и праведный в заблуждении!» Они исполнили написанное у Исаии: «Уберем праведного, он для нас вреден. Они вкусят плоды дел своих». Они поднялись и сбросили праведника, и говорили друг другу: «Побьем камнями Иакова праведного», и стали бросать в него камни, так как сброшенный вниз он не умер, но, повернувшись, стал на колени, говоря: «Господи Боже, Отче, молю Тебя, отпусти им, ибо не знают, что делают». Когда в него так бросали камнями, один из священников и сыновей Рехава, сына Рехавима, о ком свидетельствовал пророк Иеремия, закричал: «Остановитесь, что вы делаете? Молится за вас праведник!» Кто-то из них, какой-то суконщик, ударил праведника по голове скалкой, употребляемой в его деле. Иаков мученически скончался. Его похоронили на том же месте возле храма. Стела эта и до ныне возле храма. Он правдиво засвидетельствовал иудеям и грекам, что Иисус есть Христос. Вскоре Веспасиан осадил их. Вот рассказ Егизиппа, пространный и с Климентом согласный. Иаков был человеком настолько удивительным, и праведность его всем была так известна, что разумные люди из иудеев сочли дерзостное преступление, над ним совершенное, причиной осады Иерусалима, последовавшей сразу же после его мученической кончины. Иосиф не усомнился письменно засвидетельствовать об этом. Вот его подлинные слова: «Это случилось с иудеями в наказание за Иакова праведного, брата Иисуса, называемого Христом, ибо его, человека праведнейшего, иудеи убили». О смерти его он так рассказывает в 20-й книге своих древностей. Кесарь, узнав о смерти Феста, послал прокуратором иудеи Альбина. Анан-младший, о котором мы говорили, что он получил первосвященство, человек смелый и выделявшийся своей дерзостью, принадлежал к секте саддукеев, чей суд, как мы показали, еще более жесток, чем всякий иудейский суд. Анан, таким уж он был человеком, счел время для себя удобным. Фест умер, Альбин еще в пути, созвал Синедрион, представил ему брата Иисуса, называемого Христом, именем Иакова, и еще некоторых обвиняемых им в нарушении закона. Постановлено было побить их камнями. Из горожан люди, более умеренные и лучше осведомленные в законе, тяжело переживали этот приговор и тайно отправили к императору послов, прося запретить Анану подобные действия и сказать ему, что и вначале поступал он неправильно. Некоторые же вышли навстречу Альбину, направлявшемуся из Александрии, и объяснили ему, что Анану не дозволено созывать Синедрион без разрешения прокуратора. Альбин, убежденный их словами, написал Анану гневное письмо, грозя ему темницей, Царь же Агриппа лишил его первосвященнического сана, который он носил 3 месяца, и поставил вместо него Иисуса, сына Домеева. Вот что касается Иакова, которому принадлежит первое из так называемых соборных посланий. Следует знать, однако, что оно подложно. Из древних его упоминают немногие, также и так называемое Иудина, одно из 7 называемых соборными. Мы знаем, однако, что их вместе с прочими всенародно читают во многих церквах. Глава 24. На 8-м году царствования Нерона управление Александрийской епархией получил Аннеан, первый после евангелиста Марка. Глава 25. Когда власть Нерона окрепла, он устремился к делам нечестивым и восстал на веру в Бога Вседержителя. Писать о всех мерзостях, на которые он был способен, не наша нынешняя задача, да и многие оставили очень подробные рассказы о нем. Кому любопытно, может ознакомиться с грубостью и безумием этого нелепого человека, безрассудно погубившего тьму людей, не щадившего по своей кровожадности ни родных, ни друзей. Он погубил мать, братьев и жену словно злейших своих врагов, предав их различной смерти. Недоставало ему одного — стать первым императором-гонителем веры в Бога. Римлянин Тертуллиан так вспоминает об этом. «Возьмите записи о вашем прошлом. Вы найдете, что Нерон был первым, кто стал преследовать наше учение, когда, покорив весь Восток, стал особенно свирепствовать в Риме. Мы хвалимся таким зачинателем гонения, ибо кто же, зная его, не подумает, что Нерон не осудил бы христианство, не будь оно величайшим благом». Итак, этот первый среди властителей-богоборец горделиво поднял руку на апостолов. Рассказывают, что Павел при нем был обезглавлен в самом Риме, а Петр распят. Рассказ этот подтверждается именами Петра и Павла, уцелевшими на кладбищах этого города. Это же утверждает и клирик именем Гай, живший при римском епископе Зефирине. Письменно возражая Проклу, главе катафригийской секты, он так говорил о тех местах, где положены священные останки упомянутых апостолов. «Я могу показать тебе победный трофей апостолов. Если ты пойдешь в Ватикан или по Остийской дороге, ты найдешь трофей тех, кто основал эту церковь». Что оба апостола мученически скончались в одно и то же время, это подтверждает Дионисий, епископ Коринфский, в письме своем к римлянам. «Вы в вашем сообщении соединили питомники, насажденные Петром и Павлом в Риме и в Коринфе. Оба насаждали у нас в Коринфе, одинаково научая нас. Одинаково они вместе поучали в Италии и мученически скончались в одно и то же время. Это вот для того, чтобы еще больше подтвердить мой рассказ». Глава 26. Иосиф сообщает множество подробностей о бедствиях, обрушившихся на иудейский народ. Между прочим, он рассказывает, что Флор высек многих людей, уважаемых в Иерусалиме, а затем их распял. Он был прокуратором Иудеи, когда на 12-м году правления Нерона вспыхнула война. Он говорит, что после иудейского восстания смятение охватило всю Сирию. Повсюду людей этого племени безжалостно, словно врагов, избивало население каждого города. В городах можно было видеть груды непогребенных тел, трупы стариков и детей, брошенные вместе, трупы женщин, совершенно ничем не прикрытые. В каждом округе полно несказанных бедствий. Будущее грозило большим, чем ежедневные злодеяния. Вот дословно рассказ Иосифа. Так поступали с иудеями.